Глава десятая. Мышачья романтика. Ого, даже заинтриговал мохнатый. Древний замок, надо же, мышачья романтика. Спрашивай давай свою невесту, куда нам двигаться надо, велел я принцу. Переговоры летучих мышей на их особом языке наполнили мои уши писком так плотно, что я отошел в сторону от влюбленной парочки. Через минуту принц закончил и подошел ко мне.
«Говорит, лететь отсюда далеко, очень далеко».
«Ну, если крылатое создание говорит, что лететь очень далеко, это значит, что расстояние и в самом деле приличное. Не хотелось бы провести на спине террора несколько тысяч километров. И он не поймет, и самому напряжно. Велел». «Вот что, я дам тебе карту, а ты попробуй определиться со своей девушкой, куда все же лететь надо». Взяв два листа бумаги, скрепил их и, руководствуясь картой из интерфейса, набросал что-то отдаленно похожее на карту основного мира. Ну, я не художник, вышло так себе. Главное, что удалось более-менее сохранить пропорции. «Попытайся узнать, где это место на карте», — попросил принца. Снова интенсивный писк, а затем принц виновато развел крыльями.
«Она в картах ничего не понимает, знает только направление, куда лететь».
«Ладно. Выходим из города, открываю портал в основной мир, постаравшись выбрать местечко примерно по центру. Был здесь пару раз, доставляя членов кланов. Небольшой пригорок в степи. Аккуратно приминаю траву и раскладываю на ней карту. Пусть покажет, в какую сторону лететь и сколько часов или дней отсюда». Обращаюсь к своему переводчику. Через несколько секунд принц уверенно показывает направление, затем через полминуты уточняет.
«Говорит, отсюда день и ночь лететь без перерыва».
Итак, 24 часа, 200 километров в час, получается 4800 километров. Прикидываю по карте уже в интерфейсе. Бывал я в тех местах. Вот только и там сейчас зона оккупации армии ада. Что же за экстрим такой? Куда мне только не нужно попасть в основном мире в последние дни? Везде армия ада. Между тем, нечисть оккупировала всего процентов 35 территории основного мира. Какая-то невезуха прямо. И самое неприятное место, в которое нам нужно, невеста принца точно пока не указала. Я понятия не имею об ее настоящей скорости полета в час. Если ошибся всего на 10 километров, это уже разница в 240 километров. Дожидаться ночи, чтобы проводить разведку, когда большинство врагов будет спать? Все же решил, что ночью я уже по территории нечисти попутешествовал достаточно. Врагов меньше, это правда. Зато открытый портал в ночи светится как маяк и виден издалека. «Ну что ж, рискнем!» Открыл портал рядом с нужной точкой, вышли на лесной поляне. Теперь на разведку и контроль опасности отправил террора. Принц был мне нужен в качестве переводчика. «Ну, спрашивай, куда теперь лететь?» В этот раз принц справился побыстрее.
«Говорит, нужно вернуться назад, к склону вот той горы».
Посмотрев в нужном направлении, я обнаружил верхушку горы со снежной шапкой. Километров так полсотни отсюда будет, не так сильно ошибся в расчетах. Вот в тех местах я никогда не был, туда только лететь или телепортами передвигаться. Лететь средь бела дня так себе. Заметят снизу, вышлют по нашу душу джинов. Как назло, и небо было чистое, солнце ярко светило, хотя... Пригляделся и увидел, что с востока накатывают плотные кучевые облака. Есть шанс, что скоро небо затянут тучи. Подождав еще, приободрился. Над кучевыми облаками увидел перистые облака полосками. А это хороший шанс на приближающийся дождь. Дождь для скрытых полетов днем наряду с тучами самое то. Кто же будет задирать лицо вверх, когда дождь идет? Все ходят нахохлившись, в том числе и патрули. Единственная проблема — это вместе с дождем придет гроза, и нас в небесах молнией долбанет, настоящей, не магической. Ни разу не пробовал, что будет, если такой схлопотать, и не хотелось. Наверняка ХП обнулит, и вряд ли в себя придешь за 5 секунд, чтобы эликсирами отличиться. Ну да ладно, авось грозы не будет. Пока что я сел перекусить, время от времени поглядывая на небо. Террора сказал опуститься на землю, принцу подняться на одну из ветвей дерева над нами, не маячить в воздухе. Девушка его улетела с ним на ту же ветку, та ж затрещала от двойной тяжести. Вот уж любовь с первого взгляда. Через 20 минут небо помрачнело, пришедшие с востока тучи активно осваивались на небосклоне. Я довольно смотрел на это. Вот повезло так повезло. Может, это буст на удачу от гномьего бога сказывается? Может, у него направление сугубо метеорологическое? Ухмыльнулся. Ну, с погодой, если работает хотя бы, все польза. Хотя, конечно, не может быть, что этот буст сугубо на благоприятную погоду действует. Заинтересовавшись вопросом, попытался припомнить все свои приключения после получения этого буста. Можно ли сказать, что мне вести стало больше, чем раньше? Подумав, покачал головой, что-то не очень заметно. Разве что повезло, что к дьяволу приволокли, когда во второй раз захватили в плен, дав возможность его грохнуть. Интересно, когда я сбежал из плена в первый раз, мне везло при этом? Или мне как раз повезло, когда меня снова взяли в плен? Тряхнул головой, поняв, что начинаю запутываться в этих расчетах. Вот как вычислить удачу? Если по факту есть плюс, прошел дьявольский данж почти без снаряжения, но есть и минус. Меня грохнули. Вроде и повезло, но не по полной программе. Тут дождик начал накрапывать, и я завязал с размышлениями. Самое время пользоваться ситуацией, пока она для нас благоприятна. Накинул дождевик, вскочил на террора, скастовал стелс, и мы взлетели. Принц с невестой махнули в небо за нами. Были бы они по-прежнему пэтами, отозвал бы обязательно в инвентарь. Нечего дополнительно привлекать к нам внимание. Правда, подумав, утешил себя тем, что издалека мы можем показаться стаей огромных птиц. На грифона ни один из моих пэтов не похож от слова «совсем». Здесь основной мир, здесь они не черные, а все остальные птицы, помимо грифонов, никаких подозрений не должны вызывать. Верховые пэты — огромная редкость. Может, с большой высоты меня на терроре снизу особенно и видно не будет из-за небольшого роста у гномов. Скоро мы поравнялись с облаками, и я кинул прощальный взгляд на землю, прежде чем мы скроемся в них. Вот черт! Вдруг заметил, что от земли в паре километров от нас отделились 5 огромных веретенообразных фигур. Джины, похоже, нас все же заметили. Точно +50 к удаче работают. Мы вошли в слой облаков, и я принялся за экстренные меры по спасению нашей экспедиции. Взлетали мы не вертикально вверх, а с некоторым уклоном в сторону будущего маршрута. Блин, моя ошибка, не подумал. Значит, надо срочно менять направление полета. Полетим пока в другую сторону. Главное — оторваться от чрезвычайно опасных компаньонов. Кроме этого, прекратили взлетать вверх и помчались параллельно земле, рассекая облака. Авось, 2 этих изменения в прежнем маршруте помогут нам скинуть совершенно нежелательный хвост. Через 10 километров решил, что принятых мер было достаточно, да и тучи сгущались. Дождь стал наяривать сильнее. Только благодаря радару принца что-то вообще в облаках было видно. Без него видимость не превышала 5-6 метров. К нужной точке решил выходить по широкой дуге. Подальше от взлетевших вслед за нами джинов. Надеюсь, они со своей дикой скоростью уже умчались далеко-далеко. Никаких джинов так и не появилось, пока мы не долетели до места. Дождь еще усилился, тучи уплотнились. Похоже, это надолго. Прощай, хорошая погода. С другой стороны, очень неплохо, учитывая нашу ситуацию. Когда мы, выскользнув из облаков, начали опускаться на землю, вдалеке сверкнуло, а потом очень солидно так громыхнуло. Вовремя, однако, мы покинули облака. К земле мчались со всей возможной скоростью. Молния первый раз может ударить в 40 километрах отсюда, а во второй — прямо в нас, если будем болтаться соблазнительной мишенью в небе. На Земле именно так, скорее всего, это в игре тоже скопировали. Пока летели так, память внезапно обострилась. Я припомнил про рекордные длины молнии, зарегистрированную где-то в Латинской Америке. Километров так за 700 вроде она была. Опустились мы, к счастью, в целости и безопасности прямо у склона той огромной горы, которую нам указала в качестве цели путешествия невеста принца. Собственно, когда вылетели из облаков, она нас дальше и повела, явно узнав местность. Но я не совсем понял, когда, приземлившись, она ткнула крылом в скользкий глинистый склон. Прямо перед собой никакого замка не увидел, только глинистый склон. Несмотря на дождь, задрал голову. Огромная гора уходила вверх, скрываясь в дождевых тучах. Метрах в 50 от нее обрывался лес, переходя в невысокий кустарник и траву на склонах. Поморщившись, вытер с лица воду и спросил: «Что-то не вижу я здесь замков, ни больших, ни маленьких. Мы точно в правильное место попали?» Принц запищал, невеста отозвалась в ответ. Поморщившись, я сделал шаг назад. Раздражает меня их речь, что тут поделать. Но секунд через 10 принц тоже уверенно ткнул крылом в склон.
«Это здесь, замок древний. Вход засыпал обвалившейся землей и камнями. Надо копать проход».
А вот тебе и сюрприз. Но стало ясно, что все это жу-жу-жу не просто так. Достигнув высокого уровня репутации с принцем, я запустил серию квестов, которые привели нас к заброшенному замку, в который еще придется постараться попасть. К счастью, для таких дел у меня есть реликт. Вызвал Пэта, велел ему копать, а сам осмотрелся. В принципе, место выглядело глухим. Был хороший шанс, что тут нас нечисть не найдет. Когда спускались вниз, несмотря на плохую видимость из-за дождя, все же рассмотрел, что никаких тропок или дорог из леса к горе не видно. Главное, конечно, чтобы джинны не начали летать. Им с высоты нас будет легко заметить. Замаскировать наш временный лагерь, что ли? Решил, что идея хорошая. Неизвестно, сколько придется рыть туннель реликту, а безопасность — вещь важная. Семена с собой были. Более того, после моих приключений без сумки я серьезно заботился тем, чтобы не оказаться вновь в такой же ситуации. В инвентаре принца теперь лежал портальный свиток, один как раз в лес. Я бы положил такие свитки и в инвентаре других пэтов, но у них их не было. Я так понял, что наличие инвентаря у принца связано сугубо с наличием у него королевской крови. Также я рассовал по карманам своей одежды различные семена и сушеное мясо. Что-то черти могут найти и отобрать, а что-то наверняка останется. На досуге я также начал экспериментировать, создавая новые сорта растений со свойствами, которые могут пригодиться. Сейчас мне явно были нужны два вида растений — высокие и вьющиеся. Первоначально хотел ограничиться бамбуком и вариантом выведенного мной очень быстро растущего вьюна, но потом, осмотрев близлежащий лес, понял, что бамбук будет смотреться рядом с ним очень странно. Местный лес был больше похож на тот, что можно встретить под Москвой. Поэтому я не поленился, увязая сапогами в мокрой глине, сходить к нему, выкопал десяток ростков дикой сливы, посадил их в красочном беспорядке, мол, сами на склоне выросли, и сел друидствовать. Обычно я еще ростки обильно поливаю, но в этот раз под густым дождем в этом не было никакой необходимости. Чего вокруг сейчас с избытком хватало, так это воды. Через 20 минут заросли молодых деревцев с густой листвой возвышались на 3 метра вокруг раскопок реликта. С вьющимся растением было полегче. Были у меня при себе семена гибрида, внешне очень похожие на хмель. Это растение само очень быстро растет, оплетая все вокруг зелеными побегами с густыми листьями. А гибрид приобрел более мощные корни и еще более впечатляющую скорость роста. Так что на то, чтобы обвить сливы вьюном, создав над нами мощный зеленый шатер и закрыв все промежутки между молодыми сливами, ушло еще минут 5. Так хорошо дело пошло, что под навесом стало совсем темно, а вода почти перестала сквозь него проникать. Все это время реликт добросовестно копал, выбрасывая глину наружу. Нора все углублялась, и из нее слышалось только добросовестное пыхтение. Никаких перерывов он не делал. Для реликтового вомбата копать было что дышать. Занимался он этим с любовью и изрядной непринужденностью. Грунт был тут сложный. Помимо глины попадалось много камней, упавших с гор. Поэтому нора прямой не была, большие камни реликт просто огибал. Ну, а те, что поменьше, выталкивал назад, и невеста принца их аккуратно выкатывала наружу. Передвигалась по норе даже с грузом, она очень легко и изящно. Видно было, что норы близки сердцу летучих мышей. Завершив дело с маскировкой, сел под прикрытием выращенной зелени и принялся ткать паутину. И правильно, нечего бездельничать в рабочее время. Заодно, наконец, решил, куда кинуть 4 призовых уровня от 2 дьявольских данжей. Были варианты, конечно, и другие. Тот же мастер традиций можно было бы вывести сразу на 16 уровень. А это ментальная магия, которая много мне уже дала. Но гораздо чаще и с большим профитом я использовал другой свой навык — паучий. Так что я решил, что все же стоит апгрейдить именно его. С замиранием сердца вложил все 4 уровня в него. Нетерпеливо открыл описание навыка. Мастер-паук 15 уровня. Вы можете ткать паутину диаметром 0,7 мм со скоростью 40 метров в минуту. Вы можете по своему желанию делать паутину нелипкой. Шанс 16% увеличить прочность вырабатываемой паутины на 20%. Одновременно с кастом липучести вы можете придавать клею ядовитые свойства. При попадании достаточного количества вещества через кожу, тот может сначала вызвать паралич, а потом и смерть. Ну, в принципе, интересно, конечно. Вот только сразу и не сказать, где мне это свойство может понадобиться. По опыту уже знал, что любая попавшая в сети тварь бьется в них так, что запутывается по полной программе. В результате получается все больше и больше мест соприкосновения кожи с паутиной. При касте яда на паутину можно будет рассчитывать на то, что часть из пойманных монстров сдохнет сама, сэкономив мне время на добивание. Не очень жирный профит от нового свойства, конечно. Обычно мне не так и сложно их добить самому. Трофеи же надо собрать, и сети те же самые никогда лишними не бывают. Ну ладно, может, когда и для более серьезного дела пригодится. Резиденция Верховного Дьявола. Основной мир. Дживан, сын Бармана, Верховный Дьявол, собрал членов близкого круга, чтобы обсудить крайне неприятную новость — гибель одного из их числа. Индисус не был самым ценным членом их круга, но его гибель ослабляла всех. Да и сама тенденция настораживала. Еще полгода назад под его руководством было 30 дьяволов, и ни один не погиб за все время военной кампании по захвату параллельного мира. Теперь осталось только 2,5. Лучше, если вспомнить, Васантрей Уса погибали нечасто. Но если дело так пойдет и дальше, ближний круг недопустимо сузится, не говоря уже о том, что дьяволы являются основной военной мощью армии ада. Он кивнул, давая слово аналитику.
«Как показало предварительное расследование»,
— встал Гораштайус,
«убийство совершено всего лишь одним пленным гномом при помощи довольно редкой магии. Он кастует огромные валуны. Первый из них был с острым наконечником, остальные легли сверху. Вес был огромный, учитывая, какие повреждения получил наш коллега. Не менее 10 тонн. После убийства Индисуса орудие рассыпалось на части».
«Известно, что стало с пленником».
«Он успел проникнуть в образовавшийся на месте гибели уважаемого Индисуса данж и, видимо, прошел его, так как появился невредимым из него. На него были скинуты сети, после чего он покончил с собой и убил также 1,5 десятка демонов и чертей».
Все помолчали.
Индисус был незначительной фигурой, не слишком сильной, не слишком амбициозной. Привел в армию ада меньше всего солдат, когда был объявлен поход. Но на месте его мог оказаться любой из них. Что плохого в том, чтобы самолично допрашивать пленников, в том числе используя пытки? Обычно это скрашивает военные будни, а тут оказалось, что возможен и вот такой неожиданный исход.
«Какие будут рекомендации?»
— сухо спросил Верховный Дьявол. «Не проводить допросы пленников самим, с этим вполне могут справиться и демоны. А если все же проводить, то только сидя в колеснице. Как всем известно, она способна погасить до 70% одномоментно входящего ущерба и отклонять в сторону наконечники заостренных предметов. Таким образом, если бы наш коллега был в колеснице, то он получил бы ранение, скорее всего, незначительное, а не был бы молниеносно убит. Что касается гнома, то это уже не первый случай, когда нам попадается гном с такой могущественной техникой каменной магии. Все помнят, я думаю, как был убит Арпурет, а вместе с ним Ардерус. Как показало расследование, в числе добровольцев-смертников, которые были тогда использованы, тоже входил гном, владеющий схожей каменной магией. Он не мог тогда выжить, однозначно. Значит, сейчас мы имеем дело с его последователем или соратником. Не исключено, что будут и другие такие. Поэтому считаю, что нам нужны особые рекомендации, если в плен попадает гном. Нужно либо убивать его на месте, либо принимать особые меры перед допросом. В частности, рекомендуется вначале оглушить его тяжелым предметом, а затем использовать локальный подавитель магии. У нас их три, так что всегда хватит времени доставить один из них в нужное место».
«Считаю, что это разумная рекомендация»,
— согласно кивнул Дживан.
«Теперь они должны стать нашими правилами. Спасибо, Гораштайус. Теперь заслушаем Дримтаруса. Как мы знаем, последнее наступление армии основного мира сорвалось только потому, что мы все присутствовали на поле боя. Это опасная тенденция. Еще более опасно было то, что против нас явно использовали какие-то специально подобранные команды. Таких мощных и разнообразных атак я и не припомню. Минимум несколько заклинаний по обездвиживанию, дорогостоящие артефакты по нанесению огромного входящего ущерба, заклинания по дезориентации и множество других магических техник, не входящих в стандартный набор. Судя по всему, на нас объявлена охота, и если бы не наша слаженность и похвальная взаимовыручка, мы запросто могли бы понести серьезные потери еще до этого досадного инцидента с Индисусом. Но не факт, что в следующем бою тех же мер будет достаточно. Кто хочет высказаться, каким образом мы можем в предстоящих сражениях более эффективно блокировать такие атаки? И второй вопрос. Я считаю, что нам пора переходить в контрнаступление. Какие будут идеи по поводу направления или направлений?»